Раз, два, три. Добрый день, церковь. Как ваше настроение? Еще хорошо? Я постараюсь сегодня коротенько, минут так на час. Я постараюсь лаконично, кратко. По сути, слава Господу. Знаете, хорошо, что мы живем в Беларуси, а не в Африке, потому что там, наверное, вообще очень жарко. И не знаю, как бы мы там переносили жару. Но, с другой стороны, хорошо, что и не на севере, потому что там очень холодно. А у нас такой климат все-таки смешанный, да. Слава Господу. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты Бог великий, Бог всемогущий, Бог, который достоин всего нашего поклонения, всего нашего всей нашей сердечной славы, Господь. И мы благодарим Тебя за это время, когда мы сможем собраться вместе во имя Твое, чтобы слышать Слово, можем слышать послание из Твоего Слова, истины Твои, Господь. И мы молим Тебя о том, чтобы Ты помог нам быть вразумленными, помог нам быть понятливыми в том, что Ты хочешь сказать своему народу, каждому из нас в отдельности и всем вместе. Боже, мы отдаем это время Тебе и молим Тебя о том, чтобы Ты восстанавливал, чтобы Ты обличал, вдохновлял, Господь, давал нам свои идеи, давал нам свое видение, давал нам слово пророческое. Пусть дары Твои действуют здесь, Господь. Пусть исцеления будут, и, Боже, Твое движение Духа Твоего Святого будет здесь во имя Иисуса Христа. Благодарим и славим Тебя и просим Тебя, помоги нам сегодня, Господь, принять в свое сердце, в свой разум Твое Слово, чтобы быть больше похожими на Тебя, когда мы выйдем за пределы этого здания, когда закончится служение. Господь, пусть Твоя слава будет на Твоей церкви, Господь, чтобы всякий, кто будет с нами соприкасаться, он видел, что мы иные люди, что мы другие, что мы отличаемся от этого мира. Не своей одеждой, не только своими словами, не только своим поведением, но что-то есть в наших глазах, что-то есть в наших сердцах, что-то есть отличное от этого мира. Господь, это Твое присутствие, это Твоя благодать на нас, это Твое помазание на нас, Господь. Боже, пусть сегодня Слово Твое очищает нас, вдохновляет во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Сегодня я назвал так проповедь не характерно для самого себя. Назвал ее так. Носить, не переносить. Носить, не переносить. Поговорим о бременах. Давайте мы откроем Галатам 6 глава. Даже с 5 главы. Галатам 5, 6 глава. Это будет там небольшой отрывок из Писания. Мы поговорим о бременах. Слово такое несколько непопулярное в нашем обиходе. Мы не любим слышать про бремена. Бремена – это что-то тяжелое. Когда мы говорим «бремена», первое слово, которое встречается рядом с ним, вспоминается рядом с ним, это «неудобоносимое» еще такое слово. Знаете, «неудобоносимое бремя» – это то, что для тебя представляет какое-то неудобство. Это то, что тебе хотелось бы быстрее сбросить. Ну, или сбросить, или отдать кому-то другому. Но Библия говорит нечто о бременах, я хотел бы, чтобы мы с вами разобрались, что Писание имеет в виду, когда оно говорит о бременах. Итак, Галатам 5 глава, в 5 главе мы прочитаем 25-26 стих, потому что именно там начинается, с 26 стиха, скорее всего, начиналась бы 6 глава, если бы можно было повнимательно разделять Писание на главы и стихи. А в 6 главе мы прочитаем с 1 по 5 стих. В 5 главе Павел говорит о том, что мы должны быть водимы духом, поступать по духу, а не по плоти. Что это такое? Это значит, чаще всего это значит, что не так, как тебе хочется. Вот тебе хотелось бы гаркнуть, тебе хотелось бы ответить, тебе хотелось бы обидеться, тебе хотелось бы... прогневаться, тебе хотелось бы сбежать, ничего не делать, лежать, кушать, смотреть телевизор любимый, в интернете сидеть. Но Библия говорит поступать по духу в своей жизни, по отношению к людям, где бы то ни было. И потом Павел, для того, чтобы объяснить, что значит поступать по духу, он вот что говорит. С 25 стиха это как бы вот начало его мысли. «Если мы живем духом, то по духу поступать и должны». И Он не оставляет нас в безызвестности, чтобы мы сами догадывались, что это такое. И Он объясняет очень практично о том, что значит поступать по Духу. Давайте разберемся. Во-первых, Он говорит, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Это значит поступать по Духу, а не по плоти. 6 глава, 1 стих. «Братья, если и впадет в какое, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». И вот один из ключевых стихов сегодня. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Таким образом будете поступать по духу. «Каждый да испытывает свое дело». И тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Потому что каждый понесет свое бремя. И мы на этом сегодня закончим. В смысле, читать Писание, этот отрывок. Я вас так просто не отпущу. Хорошо. И вот я хотел сегодня поговорить о бременах. Что имеет в виду Павел, когда он говорит, во-первых, чтобы мы носили бремена друг друга. Значит, бремя, которое в первую очередь упоминается здесь, во втором стихе, «Носите бремена друг друга», это, смотрите, в Писании четко говорится о том, что если впадет какой человек в согрешение, в первом стихе, смотрите, «Если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга». Иными словами, здесь Павел связывает бремя вот с этим согрешением, когда человек согрешил. Вот человек рядом с тобой согрешил. Вы наблюдали, что человек рядом с вами согрешает? Мы всегда четко видим, когда рядом с нами кто-то согрешает. Мы чаще всего не видим, когда сами, но когда кто-то, мы ему расскажем, что он точно согрешил. И вот что имеется в виду. Он говорит о том, что нам необходимо исправить. И когда мы исправляем правильным образом, сейчас мы об этом поговорим, каким образом, это значит, мы несем, разделяем с человеком его бремя. Когда человек ошибается, и вот это согрешение имеет в себе подтекст именно ошибки. Это не грех, который был совершен сознательно. Знаешь, когда человек грешит, он понимает, что он грешит, и он делает это специально, раз специально, второй раз специально, третий раз специально и так далее, сознательно грешит. Здесь имеется в виду, когда ты подскользнулся, когда ты шел по льду и подскользнулся. Вряд ли ты сегодня, когда встал, планировал, ну, например, зимой, да, предположим, зима, мы встаем дома и планируем, сегодня я должен упасть, подскользнуться 3 раза и упасть вот на 1 бок, на 2 бок и на 5-ю точку. Нет, мы, когда скользко, мы стараемся быть осторожными, согласны? Так вот, когда человек согрешает, то, что имеется в виду здесь, это имеется в виду случайная ошибка. Это не то, что он планировал с утра согрешить. Это не то, что он планировал сегодня, я должен сделать, накормить собаку, сходить в магазин, сходить на работу, согрешить, вернуться с работы и лечь спать. Это то, что в процессе жизни, в процессе дня что-то случилось. И его это озадачило. Он не знает, как с этим разобраться. А ты стал свидетелем этого. Или, может быть, он тебе исповедовался. Или, может быть, он тебе об этом рассказал. Потому что он не знает, как с этим справиться. Может быть, это вот такая ошибка. Когда мы делали ошибки в тетрадках, кто делал ошибки в тетрадках? Раньше не было корректоров. Что мы делали? Брали какое-нибудь лезвие, да, и пытались стереть. И думали, что учитель точно не увидит. Но там всегда было красное подчеркивание, потому что это видно. И вот есть такие согрешения, которые ты не можешь скрыть. Тебе надо поделиться с кем-то этим, чтобы тебе кто-то помог. И вот Павел говорит о том, что вот подобные ошибки мы можем с кем-то разделить, чтобы человек нам помог. Изучая оригинальный текст, там используется слово, вот это исправить, это как будто вправить сустав, вывихнутый сустав. У меня вот есть палец, Он издалека, может, не видно, но немножко он кривоватый. Это у меня вылетел сустав. Я подскользнулся, вот прям буквально я подскользнулся, упал на руку, упал так неудачно, что два сустава вылетело. Один я вправил, второй не очень хорошо вправил, и поэтому, ну, короче, не пошел. И вот у меня он такой немножко кривулька. Можно было бы так оставить? Можно так оставить? Ну, теоретически, да. Но он будет... беспокоить, он будет тебя болеть, он будет тебя беспокоить. И Павел предлагает, когда ты стал свидетелем чьей-то ошибки, помоги ему вправить. Какой еще есть выход, чтобы избавиться от сустава? Ну, чтобы избавиться вот избавиться от сустава, да. Выход избавиться, чтобы исправить сустав, его можно еще чекануть, да, раз, обрезать. Все, нет сустава, нет проблем. У Сталина была поговорка, да, нет человека, нет проблем. И вот иногда, к сожалению, церковь, я наблюдаю за собой, конечно же, в первую очередь, что мы порой очень нетерпеливы, такие иногда немилосердные, немилостивые. И порой рубим с плеча. К себе, заметьте, вот проанализируйте себе, свою жизнь, да, свои какие-то ситуации, в которых вы оказывались. Для себя мы можем найти оправдание, для себя мы можем сказать, ну, и так получилось, да. Себя мы жалеем, себя мы часто оправдываем. Других мы сразу говорим, что вот ты здесь не прав, надо исправляться, и так далее, рубим с плеча. Когда бы стоило это плечо подставить человеку. И вот Павел здесь именно это имеет в виду, чтобы исправить. Какая-то поломанная деталь здесь имеется в виду также. Ты должен ее исправить. Смотрите, я когда готовился к этой проповеди, я вот о чем подумал. Как-то вот осенило меня. Какая философия сегодняшнего мира? Мы говорим о том, что философия сегодняшнего мира – это потребление. Тебе все время надо что-то. Согласны? Вот у меня есть телефон. У меня есть телефон. Года еще три назад у меня был Siemens, такой серебристый, страшненький Siemens S какой-то там, я не помню. Вот этот телефон, можно у молодежи посмотреть телефон, у них весь экран больше, чем мой телефон, да? Вот, у Паши, вот Паша, дай мне свой телефон, да, для примера, я просто хочу показать, да, нормально, самое то, у меня был недавно такой же, просто я, может быть, и не менял, но он начал глючить, ну, я к чему, я сейчас объясню к чему, да, а можно чей-нибудь такой, о, Сергей, да, да, Сергей, вон, у Игоря тоже такой, ну, просто, чтобы вы понимали, что я хочу продемонстрировать, вот есть такой телефон, он звонит, шлет смс-ки, принимает смс-ки и можно отвечать на звонки. Этот телефон звонит, принимает смс-ки, там будильники, все. И этот телефон звонит, принимает смс-ки и все, да. И вот философия этого мира. Вот у меня сегодня телефон, завтра вышел вот этот телефон. Значит, я этот выбрасываю. Он может быть там подралось из-за времени, там окрасочка, да, все, мне не нужен, я покупаю новый телефон. Вышел новый еще совсем уже новый, да, я выбрасываю этот, потому что здесь появилась царапинка, он уже не нужен, он уже согрешил, он уже подскользнулся, он уже упал однажды, да, он звонит, но вышел же новый. В чем идея? О том, что сегодня в мире люди не употребляют усилия, чтобы исправить. Сломалось? Выбросил. И это одно дело, это не страшно, когда дело касается телефона. Никаких проблем, да. Ну, есть деньги, хорошо купил там. Телефоны, машины, квартиры. Но, к сожалению, это же философия, это же идея. Она проникает в умы людей, она проникает в сердца людей, и мы так начинаем относиться и к людям. Надоела уже эта жена. Ну, сколько уже можно с ней жить? Пилит, там, говорит, не готовит не так, как я хочу, да. Надо новую жену. Взял новую жену, пожил с ней 2-3 года. Надоела эта жена, надо новую. Надоел этот муж, надоели эти дети. Надоела эта церковь, надо новую церковь. В конце концов, дух меня повел, все, в новую церковь. Что тут уже такого? Что тут ловить уже? Надоело, там, не знаю, Что может надоесть? Страна надоест, друг надоел, все, он уже тебя не принимает, он уже тебе денег не дает взаймы. Все, друг надоел, надо найти нового друга. Подруга надоела, у нее новая кофточка, все, надо к той, у которой нет новой кофточки, да, тогда я на фоне ее буду выглядеть более значимой. И вот эта философия, она проникает так глубоко, что мы ее переносим даже на отношения с Богом. Если вы, смотрите, если вы у человека спросите, верующий ли он, скорее всего, ну, я думаю, что в большинстве своем люди сейчас, в принципе, религиозны. И мы видим, когда какие-то религиозные праздники, очень много людей ходят в церковь, там, православную, католическую, в протестантские церкви, потому что, ну, это есть такое, есть тяга. У нас внутри это заложено Богом. И не значит, что он там верит, реально верит, исполняет Писание, исполняет заповеди, верит Господу, вообще знает, чего он туда пришел. Ну, все пошли, и я пошел, да, потому что так принято. Копают, и я копаю, садят огород, я в церковь, и я пошел. И поэтому, если ты спросишь у человека, веришь ли ты в Бога, он скажет, верю. А в кого? А кто его знает? И вот если мне сегодня предложат Будду, ну, буду верить в Будду, да. Завтра скажут, что Будда плохой, ну, ладно, Будда плохой. В кого предложите верить еще? В Иисуса? Буду верить в Иисуса, да. Иисус лучше, он говорит, любить. Хорошо. Сказали, что были крестовые походы, все, не буду верить в Иисуса. В кого буду верить? Ну, в какой-нибудь там Вицлипуцли буду верить. Он далеко, он меня не видит. Буду делать, что хочу. И люди меняют все подряд. Люди меняют все подряд. Начиная от своей, свою жизнь могут менять. Сейчас медицина позволяет внешность менять. Даже пол может надоесть. Вот надоело мне быть мужчиной, вдруг мужчина решил. И он может сделать себя женщиной. Ну, в смысле, вот видимо как-то, да. Женщина надоела быть женщиной, она уже, все, она хочет быть им, оно становится. И бородатая потом поет вот это, да. Ну, правда, когда учебе нам говорили, у нас был предмет такой, там, культурология, и мы говорили о том, что сейчас на Западе детей принципиально не называют в детских садиках, там, ну, в каких-то вот таких учебных заведениях маленьких, мальчиками и девочками не называют. Называют «маленький человек». Для того, чтобы он сам решил для себя когда-нибудь, кем он хочет быть, мужчиной или женщиной, в конце концов, понимаете? Сейчас вот насчитывается уже, я не знаю, мы пытались попробовать посчитать, около 40 полов. Я до сих пор знаю, я думал, что есть только два, мужчина и женщина. Около 40. Вот психологи там уже все эти высокие умы, значит, около 40. Я не знаю. Пробовали там трансвеститы там и так далее. Что-то там, ну, 5-6 мы там как-то группой напридумывали, больше не смогли. Около 40 есть, оказывается. Почему? Человек может поменять. А надо ему предоставить вот такой вот выбор. Плохо, значит, меняю. Спасибо большое, да. Возвращаю. Хотя можно было бы оставить. Паша, спасибо. Вот, поэтому Павел говорит, не списывайте со счетов людей. Попробуйте помочь ему исправиться. Помогите нести это бремя вместе с ним. Помогите ему вправить этот вывих. Помогите исправить эту детальку. И машина дальше поедет. Не надо выбрасывать машину, потому что колесо сдулось. Достаточно его накачать, и машина поедет дальше. Там все в порядке, только колесо сдулось. С человеком все в порядке, просто надо научить его ходить за Господом. Он будет исправляться. Но мы такие, вот знаете, иногда такие уж очень супер-пупер духовные. Как-то я заметил такую тенденцию, анализируя себя, ну, сейчас вот как бы в отношении себя, да. Когда я пришел в церковь, я покаялся, я начал читать Писание, я стал очень такой «святой», в кавычках. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Что я начал смотреть на других свысока. Ну, не на верующих, потому что верующие, которые в церковь, куда, когда я пришел в живую веру, да, все были старше меня, соответственно, покруче меня, да, я так считал. Поэтому я начинал смотреть свысока на тех, кто еще не верующий. Ну, типа, я уже знаю истину. Обращайтесь, да. Я вам сейчас все расскажу. А вы еще вот такие никудышные. И
ну, в церкви проповедовали о любви, да, но когда они согрешали, я, знаете, что я думал? А я не такой. И вот в Писании точно Библия говорит, когда стояли на молитве двое, фарисей и мытарь. Фарисей говорил: «Слава Богу, я не такой, как вон этот вот. Да, я десятину отдаю, там со всего, молюсь, пощусь столько-то раз, все, чтобы Господь записал». Помните, мы говорили, что были у евреев такие, у некоторых евреев были книги, где они записывали все добрые дела, чтобы Господь вдруг, не дай Бог, чтобы Бог, не дай Бог, что-то там пропустил. И поэтому у них оказывалось иногда, что Бог еще должен им вот за их добрые дела. И был мытарь, который бил себя в грудь, даже глаза не смел поднять к небу и говорил: «Господи, помилуй меня грешного, да, смилуйся надо мной». Но я был такой, я свысока. Не то чтобы я специально хотел так, но, знаете, вот не понимал чего-то, конечно. Потом прошло время, я понял, но потом прошло время еще больше, когда ты стал уже там 6 лет, 9, 10 лет, ты уже уровень, да, ты уже можешь всем говорить, как им надо жить, как исправляешь их. Но Павел говорит, исправлять надо ли исправлять, вопрос, братья и сестры? Надо ли исправлять? Да, надо исправлять. Но он как говорит исправлять? Исправляйте такового в духе кротости. Это значит в оригинальном тексте с нежностью. С нежностью. Подойти к человеку так, чтобы он не бежал от тебя, пока ты еще к нему идешь, да. Там огонь пылает в глазах, он уже все понял. Он уже 25 раз сгорел внутри, да, воскрес, как птица Феникс, да, и успел еще убежать. А так, что ты, подходишь, и он понимает, что даже если ты знаешь об этом, и, скорее всего, по глазам иногда видно, что человек знает, да, и он что-то хочет тебе сказать, но он готов от тебя услышать. И когда человек готов услышать, он готов и исправиться, в конце концов. И он говорит: в духе кротости исправляйте, попробуйте вправить. Может быть, это будет немножко больно, когда я вправлял себе сустав, было немножко больно, да. Но потом боль же утихает, потому что уже сустав стоит на месте. В духе кротости, и смотрите, как он, что он делает еще, какое он замечание говорит. Как? В духе кротости как? Наблюдая за собой. Жизнь такая штука, что и ты можешь попасть в ту же самую яму, и ты можешь наступить на те же самые грабли. Я как-то об этом говорил, но еще раз повторюсь. Когда я готовлюсь к проповеди, знаете, я уже подбираю, о чем проповедовать. Почему? Объясню почему. Такой несколько интересный момент. Потому что всякий раз, как только я попроповедую о чем-то, я тут же с этим сталкиваюсь сам. Вот попроповедовал об этом, и ты, чаще всего это там на следующий или на через день, ты оказываешься в этой ситуации, когда тебе надо применить свою же проповедь. Очень удобно проповедовать для кого-то. Вот чтобы вы, вот я вам сказал, научил, и делайте, да. А я сам все такое, живу отстраненной какой-то жизнью. Нет. И поэтому, когда я проповедую, я отдаю себе отчет в том, что завтра или послезавтра или в среду, да, я столкнусь с ситуацией, когда я могу сам оказаться нуждающимся в помощи, или я должен буду кому-то помочь, исправить кого-то, вправить кого-то, поднять кого-то, подставить кому-то плечо в духе кротости, наблюдая за собою, чтобы не быть искушенным, то есть чтобы не оказаться в той же самой ситуации. Поэтому, когда ты советуешь, советуй так, как если бы советовали это тебе. Если ты хочешь покричать на кого-то, подумай, что вот окажись ты в этой ситуации, хотел бы, чтобы на тебя также кричали. То есть как бы ты воспринял, чтобы вот так реагировали на твой грех, или на твое согрешение, или на твою ошибку. Понимаете? Вот он говорит: поставьте себя на место этого человека. Хочу один пример привести. Из Деяний, 4 глава, 36-37 стих. Деяния 34. Мы сейчас говорим о бремени, которое мы можем разделить с кем-то. Есть бремя, которое мы можем с кем-то понести. пока вы открываете, вспомните слова Иисуса. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и что я сделаю? Я вас отчитаю». Как вы докатились до такой жизни? Что ж ты маловерный такой, да? Малохольный такой, да? Что ж ты еще вот такой, такой, такой? Нет. И когда Бог говорит о своем покое, это покой, который выходит за пределы нашего понимания. Это больше, чем ты можешь себе представить. Когда ты приходишь в гости, ты ешь больше, чем ты кушаешь дома. Ну, как правило, то есть ты ешь, я имею в виду больше? Я имею в виду, ты кушаешь другие блюда, чем мог бы ты себе позволить дома, да? Ну, кто каждый день ест шашлыки? Каждый день ест. Там, кто вчера ел шашлыки? Там, на этой неделе ел шашлыки? Нет, нет. Это какое-то... А, ели, да. А две недели назад? Тоже, да. Слушайте, надо к вам заходить в гости. Смотрите, но это не каждый день, да. Оливье, мы не каждый день. Оливье у нас ассоциируется с Новым годом, да. Там какие-то еще вот, какие-то блюда и так далее. То есть есть вещи, которые находятся немножко за пределами. И вот когда мы приходим к Господу, и Он говорит, я успокою вас, это не просто похлопаю по плечу, хотя иногда достаточно и этого. Но, знаете, Божий мир, это вот он всеобъемлющий, он затрагивает твою душу, твой дух, тело даже твое физическое состояние, ты успокаиваешься, вот как будто сдал экзамен, и ты выдохнул, все, прошло, да, ты можешь отдохнуть. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Деяния 4 глава, открыли? С 36-37 стихи. «Был один такой человек по имени Варнава». Значит, 36 стих, смотрите. «Так Иосия прозваны от апостолов Варнавою, что значит сын Левит, родом Киприянин, у которого была своя земля, продав ее, он принес деньги и положил к ногам апостолов». Нас интересует конкретно 36 стих и конкретно его имя. Он был Иосия, но с течением времени апостолы назвали его по-другому. Ему дали другое имя. Назвали его Варнава. Это не так, как у нас называют. Это не кличка. У нас давали клички. Порой эти клички совершенно не отражали сути человека. Да. Клички могли дать по фамилии, по какому-то событию, которое произошло. Уже все забыли про него, а кличка осталась с тобой. Ты возвращаешься домой, уже тебе 40 годов, а тебя называют по кличке. Да. Ну, детство и так далее, да. Воспоминания приятные и не очень. Но вот, Иосия. Еврейское обыкновенное имя. И ему дали имя Варнава. На еврейском это звучит Барнаби. Бар – сын Наби. Наби – это пророк. Сын пророка. Но здесь оно переводится «сын утешения». Пророк – это не только тот, который предсказывает будущее. Одно, сейчас, что я хочу сказать вам, интересное такое наблюдение. Пророк есть одно из толкований – это актер, который показывает или демонстрирует кого-то. И вот если вы читали Ветхий Завет, вы видели, что пророки порой делали странные вещи. А одному было приказано играть в солдатиков, да, или взять там жену, блудницу, чтобы показать, что Израиль ходит и поклоняется другим богам. Другому надо было лежать на одном боку около года, а потом перевернуться и на другом боку еще лежать. То есть были всякие такие странные вещи. Что это? Это было не просто так. Это они показывали своими действиями, что Бог думает, что Бог хочет сказать народу израильскому. По поводу Варнавы. Его назвали сын утешения. Это значит, что он собой, своей жизнью являл образ Божий. В каком смысле, в какой части он утешал? Он был сын пророк. Он был как он демонстрировал на этой земле божественный характер. Вот с этой стороны, как он утешал. Вот когда вы слышите имя Мать Тереза, какие у вас ассоциации возникают? Какие слова у вас возникают? Милосердие, забота, доброта и так далее, вот все, что с этим связано. Когда вы слышите слово «Гитлер», что у вас, какие у вас ассоциации с этим именем возникают? Не слышу. Жесткость, жестокость. Усы, ну, что? Ненависть, смерть, да, концлагеря, ужасы какие-то, да. Хотя это два человека, да, но вот имя, оно отражает, не просто характер, а образ жизни вот тех людей. И смотрите, вот здесь апостолы увидели что-то особенное в этом Иосе, в этом Йосе. Вот ходил он сам себе, ходил, что-то делал, возюкался, там был, там оказался. Но что-то четко отличало его от других. Он также поклонялся Богу. Он также приходил каждое воскресенье на собрание. Он поднимал руки, он жертвовал, он столы накрывал, может быть, там домой ходил, также спал, также ел, также волновался, переживал, уезжал, приезжал. Но что-то отличало его. Это было утешение, которое он оказывал другим. И затем в Писании мы видим, что именно Варнава подставил плечо кому? Апостолу Павлу, которого сначала не признавали. Он был уже чужой среди своих и чужой среди чужих еще. Ну, то есть, короче, его не те уже не принимали, откуда он вышел, да, фарисеи, там, Синедрион и еже с ними, иудействующие. И христианам еще не мог пристать, потому что боялись его. Ну, а вдруг это шпион? А вдруг вот внедряется в наши, в лоно церкви, чтобы потом схватить еще больше, казнить людей? Но Варнава был другой. Он что-то увидел. И он взял с собой Павла, и он начал с ним общаться, возиться, наставлять на путь христианина, этого вот величайшего апостола Павла, которого мы знаем. А потом был Марк, от которого апостол Павел отказался, сказал, раз он не пошел с нами на дело, смолодушествовал, все, не надобен он мне. Вот так произошла размолвка между Павлом и Варнавой в отношении Марка. А Марк, это вот мы читаем Евангелие сейчас от Марка. Спустя какое-то время Павел говорит, и Марка захвати с собою. Пусть Марк придет мне, ко мне. Но это же кто-то с ним должен был остаться. И этим кем-то стал Варнава, сын утешения. То есть его жизнь, это была жизнь человека, который умеет подставить плечо. Наверняка он исправлял Марка, наверняка он что-то говорил ему, наверняка он где-то его обличал. Но в то же самое время он оставался рядом с ним, он поддержал его. Он вправил этот вывих. Был ли неправ Марк? Был неправ. Да, Павел наверняка рассчитывал на него. Он был частью команды и нес какую-то ответственность. Его не стало, эта ответственность легла на кого-то другого. Конечно, он был неправ. Но Варнава оказался рядом и помог исправить эту ошибку. Помог исцелить эту рану. Поэтому давайте мы научимся быть вот такими Варнавами, сынами утешения для кого-то. Ты всегда найдешь, для кого оказаться вот этим сыном утешения. Всегда рядом с тобой будут люди, кому необходимо будет поставить это плечо. Я даже не имею в виду только лишь братьев и сестер. Рядом соседи, друзья, одноклассники, одногруппники, кто бы то ни был. С кем-то поговорить, кого-то даже выслушать. И это будет для него утешением, покоем. Люди очень сейчас нуждаются в общении. Они замкнуты как-то в себе, они боятся, переживают о чем-то. Да. И когда ты даешь им возможность просто даже высказаться, это приносит для них утешение. О, как хорошо поговорили с тобой, ты слова не сказал. А ему так хорошо, вы так пообщались хорошо. И, может быть, ты потом какое-то вставил, и он уже был готов это принять. Ты какое-то слово сказал, и для него это было вот путем, направлением для его исправления. И вот Павел говорит, исправляйте. Это значит извлечь какое-то новообразование человеческого тела хирургическим путем. Это значит вправить сломанную руку или ногу. Это смысл этого слова сводится не к наказанию, а к исцелению. Исправляйте такого в духе кротости. Помочь исцелиться. Не сразу ему, ну, давай померим тебя, сколько ты там от и до, да, сделаем тебе деревянный лапсердак, это огробе так говорится, да, мы сразу тебя похороним, вот согрешил, похоронили, нет, так нельзя. Есть такие люди, да. Но давайте мы не будем такие, потому что если бы не благодать Божья, ты мог оказаться бы в такой ситуации. Ты мог бы оказаться в такой ситуации. Читаем дальше. Возвращаемся к Галатам 5 глава. Мы поговорили о первом бремени, да, которое мы можем разделить. И в 6 главе послания Галатам, в 6 главе послания Галатам говорится еще об одном бремени. «Ибо каждый понесет свое бремя». Каждый понесет свое бремя. И это не то же самое, что слово «выше». Смотрите, значит, есть бремя, которое ты помогаешь человеку, ты разделяешь это с ним. Когда Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас», эта иллюстрация взята из крестьянской жизни в Иудее. Тогда пахали на ком? Пахали не на людях, не на тракторах, не на мотоблоках, а на быках. На быках, на больших, или такие большие коровы были, или большие, ну, это, как правило, это были такие быки. И для того, чтобы преследовалось две цели, когда ставили в упряжке взрослого быка и молодого. Чтобы молодой научился от взрослого, не знаю, там, каким-то шагом идти или не сбиваться с пути, типа прямо, потому что чтобы как-то борозна шла, была прямая, да. И в то же самое время, если поставить просто два молодых быка, то что? Они могут не вытянуть, потому что они еще не готовы к этим испытаниям. Потому что они до сих пор стояли в стойле. Все, что они знали о жизни, это пить, есть, ну, извините, все остальное. Но тут их вывели в поле, что делать с этим полем, да, куда мчаться? И они, в конце концов, могут лечь, потому что не выдержат нагрузки. И поэтому ставили два. Взрослого, который уже испытан, и молодого. И одна из причин, чтобы молодому было это не так тяжело, чтобы бремя разделялось. Ты, который опытный, ты, который уже что-то знаешь, ты можешь подставить свое плечо и понести с кем-то бремя его. Помолиться за него, дать какой-то хороший совет, да. Вот даже сегодня, вот вы знаете, кто-то не пришел, позвоните, мало ли что случилось, поддержите кого-то, да. Может быть, кто-то заболел, может быть, кто-то, не знаю, денег не хватило доехать, может быть, еще что-то случилось, и еще что-то, причин может быть уйма. Позвоните, поинтересуйтесь, спросите. Подставьте свое плечо. Человеку это так важно, когда к нему проявляют заботу. Просто доброе слово. Просто вот чье-то внимание. И ты уже понимаешь, что ты, ну, нужен кому-то. Нужен не только самому себе, а еще кому-то. И вот Павел говорит, что еще есть одно бремя. Каждый понесет свое бремя. Вот это бремя, слово используется как солдатский ранец или обмундирование. Что это значит? Это значит, что есть то, что должен нести только ты. Солдат не имеет права избавиться от своего груза. Иначе он будет объявлен штрафником, ну, дезертиром. Дезертир — это если убегает, да. В римской армии все было очень строго, да. Если ты ушел с поля боя, смерть. Если ты ослушался командира, смерть. Если ты там не заправил кровать, ну, не смерть, но так тебя побьют, что ты как будто умер. И если ты лишился оружия, у тебя отобрали, или или у тебя украли оружие, смерть. Поэтому есть вещи, которые ты не можешь никому передать. Вот это твое. Это может касаться твоего призвания. Павел говорит о себе: «Я течение совершил, веру сохранил. Я пробежал свой путь. Я пробежал свой марафон. Никто за меня не может его пробежать. Может быть, кто-то хотел. Может быть, я хотел это скинуть кому-то. Но Библия, учение Библии говорит нам о том, что Бог спросит с каждого из нас отдельно. Вот за твое призвание. Если ты его не исполнил, а на кого-то спихнул, то Бог не будет спрашивать с этого человека, что: «Ага, ты нес призвание чужого». Нет. Смотрите, если у нас есть два человека, тип А и тип Б. У типа А задание, он должен быть евангелистом. У типа Б задание, он должен быть пастором. Тот, который евангелист, решил, что это не его, и он лучше будет заниматься бизнесом. Не знаю, что он будет заниматься, например, купли-продажи. И он говорит: слушай, у меня есть вот это призвание евангелиста, дай-ка я тебе его дам, хочешь? Тот, который тип Б, пастор, говорит: ну раз ты не можешь, ну давай попробую. Что получается? Этот не исполняет свое призвание. И когда он придет на небеса перед Господом, он скажет: слушай, Бог, я вот, смотри, сколько я покупал, а сколько я вообще напродавал. Да, он говорит: подожди. Это, конечно, хорошо, но где мои 5 талантов? А где мои 2? А где мой 1? Мне не надо больше. Я тебя просил покупать, продавать. Вот иногда мы детей просим, да, о чем-то. И они сделают совершенно другое. И потом приходят, радуются: я сделал там. Я подмел. Я тебя подмести просил. Я тебя просил помыть посуду. Да. Ну я же подмел. Я тебя просил о чем? Помыть посуду. Ну вот ты такой злой папа, да. Не понимаешь, да. Я же подмел. Но это другой вопрос. Смотрите, и вот он не исполнил. И то, что он там продал, купил, вообще никого не интересует. То есть это интересовало людей здесь, в этом мире, его до какой-то степени. Но для Господа это не имеет, слушайте, никакого вообще значения. Вообще никакого. Потому что он дал ему талант быть евангелистом. Переходим к типу Б. Тот, который пастор. Да? Вот он исполняет свою пасторскую, должен исполнять свою пасторскую, свое пасторское призвание, а ему еще евангелиста. Я не имею в виду, что каждый из нас должен проповедовать Евангелие, призвание евангелиста, вот там как пятикратное служение. Когда у тебя 2 серьезные ответственности, это что значит? Это значит, ты не можешь полностью вложиться, отдаться в свое главное призвание. Ну, согласитесь. И ты не можешь, с другой стороны, ты не сможешь пасторствовать по-настоящему, потому что на тебе еще бремя другое, евангелиста. Ну, ты что-то принял его зачем-то. Да? И ты ни то не можешь сделать, ни то. Поэтому что должен был сделать тип А, евангелист? Не отдавать, а исполнить свое. Тип Б не должен был это принимать. Просто в нашей жизни так случается, что иногда приходится делать много дел одновременно. Но это не так, как планировал Господь. Ну, представьте себе, Олимпийские игры, забег на 100-метровку. Люди, которые вышли в финал. Они 4 года готовились. И один из них одевает рюкзак на себя. Тут он бегал без рюкзака, а тут решил пробежать с рюкзаком. А почему бы сегодня не пробежать с рюкзаком? А он был один из фаворитов. Это Усама Болт, да. Он до этого бегал 100-метровку за 9,6, по-моему, или 9,4, ну что-то вот такое, там далеко от 10 секунд. А тут он подумал: никто еще не бегал с рюкзаком, дай-ка я одену рюкзак и пробегу с рюкзаком. Бремя на себя новое еще. 100-метровку и так бежать из 10 секунд, это немногие в мире могут. А тут с рюкзаком. Как вы думаете, как он пробежит с рюкзаком? Ну, скажем так, давайте первый вопрос. Добежит ли он вот эти 100 метров? Пробежит ли он? Конечно, пробежит. Пробежит ли он первым? Это уже большой вопрос. И, скорее всего, он пробежит последним. Потому что те свободны, они несут только свое бремя, только свою ответственность. И за тебя твою ответственность никто не сможет понести. Ты ее можешь отдать, ты ее можешь не нести. Но когда ты придешь перед Господом и будешь давать отчет, он спросит о 5 талантах, о 2 талантах и об 1 таланте. То, что я тебе дал. И вот это видение, которое вы, молодежь, видели. Кто у нас, да, там, Еля, Лиза, Стас, когда вы были на этой конференции, да. Когда вы, вот, Бог к вам что-то говорил, когда Он говорил к вам о вашем призвании, это то, что Бог от вас ожидает. Никто за вас это не сделает. Может попытаться. Я могу тоже пробежать 100-метровку. Но это будет не так, как этот вот чемпион. Да. Каждый из нас может, да, пробежать. Ну, по сравнению с олимпийскими чемпионами, позор, да. Каждый из нас может что-то делать, но есть твое призвание, которое за тебя никто не сможет сделать. Есть твое бремя, которое только ты можешь нести. Это вот из той, я заканчиваю, из той категории, когда мы иногда жалуемся Богу. Почему я? Почему мне выпала такая доля? Иногда эта доля из-за нашей глупости нам выпадает. Вот сами накосячили, да, а потом жалуемся, что это такая вот у нас такая доля. А иногда это на самом деле моменты, через которые Господь тебя проводит. И ты должен через них пройти. Ты не можешь никого взять с собой туда. То есть никто не может вместо тебя это пройти. И пример, который последний приведу в отношении вот этого бремени, это самый яркий пример. Крест Иисуса Христа. Когда мы читаем вот этот эпизод в Гефсиманском саду, мы что видим по поводу Иисуса? Был ли он счастлив от той мысли, что ему надо нести крест? Был ли он счастлив от той мысли, что ему надо быть распятым на кресте? Он понимал это. Был ли он счастлив от этого? Жаждал ли он больше всего это? И он даже молил трижды Господа: «Господи, если возможно, пусть эта чаша минует. Может быть, кто-то еще есть. Может быть, кто-то справится с этим лучше меня». Вы задавались таким вопросом в отношении себя? Может быть, кто-то более способный, более результативный. Вот он какой молодец. Вон он как молится. Вон он как служит. Пусть он это сделает. Я не смогу. Но потом он встал. Да будет воля твоя. И он прошел этот путь до конца. Ему было тяжело, мы даже не можем себе представить, какие страдания он претерпел в это время, когда нес крест, когда его побивали, когда его позорили, когда его оклеветали, и все, что этому сопутствовало. Но он прошел этот путь до конца, и сейчас мы благодарны Господу, потому что он смог это сделать. Сейчас мы вошли в эту славу его. Если бы он не прошел этот путь, нас бы сегодня здесь не было. У нас бы не было никакой надежды, братья и сестры. Кто-то оказался первым, кто-то был первопроходцем, кто-то открыл эту Америку, кто-то построил этот дом, в котором ты сегодня живешь, кто-то родил тебя, кто-то дал тебе жизнь. Кто-то оказался первым перед тобой. Поэтому есть и твоя задача, которую никто за тебя не сделает. Вот о чем говорит Павел здесь. Каждый понесет свое бремя. Есть вещи, которые мы можем разделить с кем-то, помочь кому-то. Но есть что-то, что мы не можем переложить. Может быть, хотели бы, может быть, мечтали бы, но ты должен сам это пройти. Исполни свое призвание. И именно за это Господь тебя будет спрашивать. Не за твои желания, не за твои хотения, да, или предпочтения твои, которые ты отдавал то одному, то второму, то третьему, да, все никак не мог выбрать, и уже жизнь закончилась, да, но то, что ты исполнил призвание, пронес свой крест или не пронес. И поэтому второй момент, который я хотел бы вам сказать, да, это даже вот на этой неделе сделайте что-то для себя в своей жизни, что соответствует вашему призванию. Павел учит: если ты увещеватель, что делай? Грузи камни, иди. Да? Нет, он говорит, увещевай. Учитель, иди, цветы выращивай. А то возомнил о себе учитель. И что говорит? Учительствуй. Раздаватель, что делай? Иди раздавай. Каждый день в нашей жизни нам предоставляются возможности понемножку реализовывать наше призвание. Это неправда, что, ну, это неправда такие мысли, когда мы ждем что-то такое сверхъестественное. Вот когда будет огромная церковь, я как выйду за кафедру, да как скажу, тогда все увидят, что я там апостол, я пророк. Вот как сойдет на меня Дух Господень. Если он на тебя не сходил раньше, ты даже не поймешь, что на тебя сходил Дух Божий. Если он не сходил на тебя в молитвенной комнате, если он не сходил на тебя в разговоре с одним человеком, если он не сходил на тебя, когда ты помогал одному человеку, он не сойдет на тебя, и когда ты будешь перед тысячами стоять. И наоборот, если ты имел практику отношений, взаимоотношений с Господом, с одним человеком, один на один с собой, с тремя, с четырьмя, с пятью, кто верен? В чем? В малом, Вот Ирина сегодня четко сказала, да. Это распоряди. Если у кого 5 дано, 5 он получил на эти 5, и я как мудрый распорядитель дам еще. Если ты был верен в малом, если у тебя получилось небольшим, я тебе доверю больше, еще больше, еще больше. И вот тогда все увидят. Но ты уже будешь другим человеком. Слава Богу. Поэтому, братья и сестры, есть вещи, в которых мы можем и должны поддерживать других в каких-то согрешениях, таких вот, как человек подскользнулся, понимая, что мы могли бы оказаться в таком же положении. Может быть, когда-то окажемся. И хорошо, если с нами будет в это время человек, который подставит нам плечо и понесет рядом вместе с нами это бремя. Но есть вещи, которые ты должен сам нести. Есть то, что Господь возложил только на тебя. Все, это твое. И Он спросит именно с тебя об этом. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который любит.